выбил по-черному в тюрьму. Российская Дума готовит на рассмотрение законопроект, который ужесточит наказание за незаконное коллекторство. Инициатива исходит от Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Его глава Василий Пискарев надеется, что поправки в Уголовный кодекс России будут внесены уже в ближайшее время.
Предполагается, что появится новая статья, которая установит повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы до 12 лет.
Речь о коллекторах, которые применят насилие и угрозы к должникам, а также причиняют вред им и их имуществу. Закон, который сделал коллекторство более прозрачным, был принят в 2016 году. Тогда был создан госреестр агентств. Были наложены ограничения на самостоятельное взыскание долгов со стороны МФО и ломбардов.
Но, по всей видимости, этого закона оказалось недостаточно. За последние 2 года Федеральной службой судебных приставов России зафиксировано более 47 тысяч жалоб на действия коллекторов. Поэтому в Госдуме пришли к выводу, что существующие меры ответственности и наказаний неэффективны.
К нашей беседе подключается профессор, доктор экономических наук, председатель Совета общероссийской общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Владимирович, поддерживаете ли вы инициативу повысить ответственность коллекторов вплоть до лишения свободы от 5 до 12 лет?
Безусловно, и, честно говоря, мы активно участвовали в продвижении идеи первого закона о коллекторах. И в Совете Безопасности тогда этот вопрос обсуждался, прежде чем было принято решение. И там уже предусматривалась ответственность. Но, к сожалению, в ходе обсуждения в Государственной Думе этот вопрос решили снять. Но, к сожалению, практика показала, что большинство лиц, работающих в коллекторских организациях, не считают себя связанными с законодательством и абсолютно свободны в применении незаконных методов взыскания задолженности. Поэтому очевидно, что невозможно без ужесточения законодательства и его применения, самое главное, потому что проблема еще существует в его применении, навести порядок в этой сфере.
А когда отклоняли предложение ввести сразу уголовную ответственность для коллекторов, чем мотивировали такой отказ?
Ну, это вы знаете, что это же было в ходе обсуждения, то есть когда в первом чтении там это предусматривалось, когда закон шел, а во втором чтении уже пришли к тому, что в этом нет необходимости, потому что закон делает деятельность прозрачной, за ней будет надлежащий надзор, и коллекторы будут себя вести достойно. Но мы сами прекрасно понимаем, что, к сожалению, там, где высвечивают прибыли огромные, а коллекторы от выбивания долгов получают огромные прибыли, там речь идет о том, что они покупают долги от 2 до 10% от номинала, а взыскивают их 100% плюс свои доходы, то, понимаете, при таких доходах, которые получают коллекторы, тут уже ничего не сдерживают.
А если, допустим, тот же закон 2016 года ужесточить, но там, я так понимаю, административные наказания, и там достаточно крупные суммы, может быть, их нужно было увеличить, не знаю, там, в разы, в 10 раз?
Нет, я думаю, что это не работает, потому что, к сожалению, без уголовной ответственности за... Потому что у нас аналогичные уголовные наказания предусмотрены по похожим статьям, не связанным с коллекторской деятельностью по составам. Поэтому вполне естественно, что просто уточнить их надо, потому что процессуально, судя по всему, не хватает возможности привлекать по другим статьям коллекторов без того, чтобы внести поправки в уголовное законодательство.
Игорь Владимирович, вот может быть очень наивный вопрос, почему это дело как-то регулируется, каким-то образом пытается законодательно быть обосновано, почему это в принципе существует такой вот, извините, институт коллекторства, почему это не может быть запрещено в принципе, потому что звучит-то по-страшному.
Ну, я могу так сказать, что в свое время, когда обсуждался этот вопрос, мы говорили о том, что вероятнее всего нужно расширить полномочия службы судебных приставов и предоставить такую возможность заплату осуществлять службе судебных приставов. Но коммерческие банки, микрофинансовые организации говорили о том, что работа государственных структур неэффективна, что им нужны эффективные средства взыскания задолженности, и в связи с этим они настаивают на создание аналогичных коммерческих структур, как в других странах, коллекторских агентств. Но сразу было понятно, что в нашей культуре предпринимательской это приведет к существенным перегибам, и что и произошло. Поэтому ожидать, что мы от нее откажемся, от этой сферы деятельности, не приходится, но надо ее жестче регулировать, чтобы было всем понятно и не давало права пользоваться этой деятельностью для противоправных действий.
Получается, что это финансовые структуры российские пролоббировали, да, вот такую структуру?
Конечно, конечно, да.
А они от этого какую пользу имеют, помимо того, что они выбивают долги с должников?
Ну, вы знаете, ведь сфера-то очень непрозрачная. Мы же тоже наставили о том, что прежде чем передавать коллекторам, должны публично раскрываться долги. И по каким суммам они продаются коллекторам, потому что ведь никто не знает, за какие суммы банки, микрофинансовые организации продают эти долги коллекторам. Как правило, речь идет от 2-5%, до 10% от номинала. То есть вы представляете, что вы, так сказать, продаете долг в миллион за 20-100 тысяч рублей. Но и у коллектора полная возможность добрать до миллиона суммы с заемщика, плюс еще выставить ему дополнительный счет за свои услуги, за просроченные проценты сверху, то есть там набегает существенная сумма. И когда речь идет о таких доходах, совершенно очевидно, что остановить людей очень сложно.
Вы так красиво сказали про коллекторов, за свои услуги еще какая-то дополнительная плата. Игорь Владимирович, ну я так поиронизировать, я конечно
услуги,
понял.
Услуги, так сказать, да.
Естественно.
Игорь Владимирович, это в кавычках, потому...
Да-да, а грамотность людей, которые сейчас обращаются за подобными услугами, за кредитами, за микрокредитами, она вот насколько повышается? Насколько здесь есть уже, ну, и такой момент, что наобжигались, а с другой стороны, и вот как-то, ну, вот та самая образовательная, что ли, грамотность присутствует, нет, становится выше, если так вот понаблюдать тренд за последнее время?
Ну, вы знаете, в целом, конечно, информированность общества растет. Что касается финансовой грамотности, мы активно работаем в этой сфере тоже, но надо отметить, что каждый год новое поколение входит в эту сферу, снова, так сказать, возникают похожие проблемы, и мы знаем, что пытаются выдавать кредиты несовершеннолетним, тоже с этим есть проблемы, и Центральный банк с этим неоднократно разбирался. То есть на самом деле, так сказать, сложности существуют, все не так просто. Банки и микрофинансовые организации создают новые продукты, которые продолжают вводить потребителей в заблуждение. Не каждый может с этими продуктами разобраться. Мы знаем о том, что очень сложно зачастую посчитать реальную стоимость кредита, поскольку навязываются услуги. Это еще одна проблема, которая существует, навязывание услуг. Сейчас новые проблемы возникают на фондовом рынке, когда вводят в заблуждение уже инвесторов розничных, когда, так сказать, брокер предлагает услуги, а сейчас очень многие люди пошли на фондовый рынок в связи со снижением ставок по депозитам. И там возникают проблемы. У нас достаточно жалоб из этого сектора уже хотя он год стал таким популярным, уже появилось. То есть тут много. Но возвращаясь к кредитам и к тому, как у нас это все работает, вот недавно НАФИ проводила исследование, 2/3% нашего населения вообще за кредитами не обращается и не предполагает обращаться. То есть, когда мы говорим о кредитах, то мы говорим об 1/3, которые регулярно этим пользуются. Скорее всего, мы говорим о трети с людей, которые имеют наибольшие проблемы с финансами, то есть имеется в виду, что у них низкий уровень доходов, и мы знаем, что последние 7-8 лет у нас уровень доходов населения в среднем падает, то есть это наименее обеспеченные слои населения.
Игорь Владимирович, а если к международной практике обратиться, в какой стране коллекторы, если они там существуют, самые законопослушные и при этом самые эффективные? Да.
Ну, мне трудно сказать. Я знаю, что, например, коллекторы очень развиты в Соединенных Штатах и Великобритании.
Оттуда ветер веет, да?
И, собственно говоря, ну вот даже смотря по документальным фильмам о коллекторской деятельности, надо сказать, что они стараются нигде не нарушать законодательство. То есть они действуют в пределах законодательства. И дальше, когда с тех, кого не взыскивают долги, начинают в отношении них принимать какие-то неадекватные меры, то они приостанавливаются и, так сказать, идут уже по пути по вызову полиции там, и так далее. То есть не переходит законодательство, потому что там это очень дорого им обходится.
Игорь Владимирович, спасибо вам большое за комментарий. Игорь Костиков прокомментировал ситуацию с коллекторами в России, которая будет регулироваться более жестко.